Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяюсь, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Есть люди, о которых хочется, сделав одну передачу, сделать следом еще одну. А сделав вторую, еще одну. Это особые люди, от которых исходит сияние гениальности и одновременно излучение человеческого тепла. И ты, прикасаясь к их судьбам, как будто бы греешься у этого огня и немного освещаешь собственную жизнь этим светом. Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннер – это сюжет, в котором соединилось, казалось, несоединимое. Столько политики, столько гражданственности и столько любви. Не в смысле любви вообще к человечеству, а любви интимной. Любви двоих друг к другу. Сами они никогда об этом не говорили на людях. Это и не принято было в то время. Но был человек, которому, уже оставшись одна, Елена Георгиевна рассказала историю их совместной жизни, начиная со встречи в 1970 году и до смерти Андрея Дмитриевича в декабре 89-го. Собеседником Елена Георгиевна избрала человека тоже уникального. Юрий Рост. Не просто замечательный легендарный журналист, но один из немногих, кто пишет о людях, разбираясь в их внутреннем мире, его перипетиях. Прошло 15 с лишним лет, прежде чем записанный на диктофон летом 2002 года разговоры с Еленой Боннер, затем расшифрованные и переведенные на бумагу, Юрий Рост наконец опубликовал при помощи издательства «Баслен». Книга «Кефир надо греть» вышла в свет несколько месяцев назад. Уже давно нет в живых самой рассказчицы, но ее голос звучит как живой со страниц книги. И не поговорить с автором о самой книге и ее героях было бы, с моей стороны, просто журналистским преступлением. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Спасибо за приглашение.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как всегда, чувствуем себя здесь как
прекрасно дома.
Но не забываем, что в гостях.
Не забывайте.
Смотрите, что я первое хочу спросить. Разговоры эти замечательные имели место летом 2002 года. Книга вышла 16 лет спустя. Почему? Давали ей так специально, как-то так сказать, вылежаться? Или просто были заняты другими какими-то делами?
Да вообще не предполагал. Угу. Как-то решил, что поговорили, расшифровал.
Ага.
Отдал Елене Георгиевне, она поправила, внесла правки, об этом можно отдельно сказать, как они. И вот этот том огромный, там 600, почти 700 страничный том такой, напечатанный на машинке.
На машинке даже?
На машинке, да.
Не на компьютере?
Нет, на машинке. Потому что расшифровывала... Настоящая старая расшифровальщица. Да, с машинки. И очень хорошо она сделала все. И так он и лежал, и лежал, и лежал, и лежал. Потом в издательстве «Баслен» у меня вышли две книжки «Рэгтайм», двухтомник, который сделал художник Борис Трофимов. Очень красивая, с моей точки зрения.
Очень красивая, да. С моей точки зрения тоже.
И они мне говорят, а нет ли у вас чего-нибудь? Я говорю, ну, я вам дам, посмотрите. Я его не читал, этот разговор. То есть, я помню его, но я его так не читал.
А Елена Георгиевна ничего не ждала публикации всего этого?
Не ждала.
Не торопила вас, не спрашивала, никогда ничего?
У нас был договор, я ей отдал это. Все она прочла, внесла некую правку. Ничего не сократила, только добавила. Добавила в основном, уточнила какие-то даты, фамилии, но не вычеркнула ни одного слова. И попросила разрешения использовать этот материал для написания параллельного дневника, как она сказала. Но был дневник Андрея Дмитриевича, и она решила как бы восстановить. А это очень хороший был способ, потому что в разговоре вспоминаешь гораздо больше, чем сидя, когда ты сидишь и пишешь.
Да.
Так, какая-то провокация, реакция. Она меня спросила, может ли она это использовать. Я сказал, естественно, это ваш текст, пользуйтесь. И мне она сказала, когда я вернул этот текст, можешь делать с ним, что хочешь. И все, и на этом мы закончили.
Великодушно.
После этого, ну а что великодушно, мы равные партнеры, она свое
А как получила. Вообще возник вот замысел, кто кому предложил?
Ну, себя? Неужели вы думаете, что Боннер хотела 20 дней со мной беседовать? Может быть, да, конечно. Нет, я ей предложил, говорю, давайте поговорим. У меня была идея такая, поговорить о периоде, который начинался с моего знакомства с Сахаровым, 70-го года. И так оказалось, что и Боннер познакомилась с ним в 70-м году. Таким образом, получилось, что у нас совпали интересы. Другое дело, что она в 70-м году познакомилась и более не расставалась, а я в 70-м году познакомился, и потом... Ну, мы не общались.
Ну да.
Никоим образом.
Та самая встреча для литературки, о которой мы вспоминали.
Да, даже для «Комсомольской правды».
Даже для «Комсомольской правды», конечно, да. Конечно.
Вот, и все. И мы сидели, разговаривали. Она сначала сопротивлялась, потом ей понравилась эта идея. Это было лето, хорошо мы сидели, балкон открыт. Она сказала, что будет жарить котлеты. Котлеты она умела жарить хорошо. Мы сидели, ели котлеты и разговаривали. Получалось, что в день я записывал порядка 2-2,5 часов. В общем, у меня оказалось 25 кассет, где полутора, где двухчасовых разных разговоров. Мы перескакивали, поэтому там нету чистой хронологии, и в книге нет хронологии, потому что я счел необходимым сохранить вот стиль не газетные или книжные беседы, и не интервью, а такого разговора на кухне. И потом Маша, там редактор мой, она очень толково подошла. Я просто попросил, чтобы самому-то трудно сокращать. Самому кажется, что много важного. А когда редактору говоришь, сократи, пожалуйста, 2/3.
У редактора сердце холодное.
Он с удовольствием сокращает. Но она сократила не 2/3, она сократила половину. Поэтому я остальное уже еще потом просил. Потому что ход мысли был такой. Толстую книгу эту читать не будут. Она отпугнет. А мне хотелось вернуть в жизнь Сахарова, ну и Боннер, конечно, их. Ну, в обиход, чтобы люди вспомнили, что такие персонажи были.
Да.
Вот, и пообщались с ними совершенно уже иначе. И поэтому я решил, что вот эта часть, где она описывает историю диссидентского движения довольно подробно, мы ее так немножко сократили.
Да, да, да.
Мы сократили очень серьезно часть их жизни, которая ей нравилась. Это уже после освобождения, как они ездили, как их принимали в мире, какие знаменитые... начальники, президенты и премьер-министры общались с ними. Это я тоже сократил. И оставил только их взаимоотношения на фоне истории.
В том-то и дело, вы говорите, что вам хотелось, чтобы люди вспомнили, что такие персонажи были. Но они же оказались показаны совершенно новой стороны фантастической.
Правильно, потому что никому недоступна была...
Конечно.
Это сторона жизни.
Конечно. Получилось повествование.
И даже близким, я вам скажу, даже довольно близким людям тоже было непонятно. Потому что я не думаю, что Елена Георгиевна кому-то рассказывала о том, как происходило, так сказать, соблазнение или вот это вот зарождение этих отношений. Там все есть. Там есть и сложные отношения с детьми Андрея Дмитриевича, и вся... можно сказать, история их жизни в Горьком. Вся, я сказал, это я просто так сказал. На самом деле не вся, потому что там тоже была сложность. Обозначены голодовки горьковские,
да.
Но описаны не все.
Ну да.
Потому что там есть типичные вещи,
которые... тоже есть перескоки с одной голодовки
которые,
на другую.
Да, ну устал бы человек просто, ну пролистывал.
Конечно,
знаете, как...
конечно.
Поэтому надо было сделать такую динамичную современную книжку, получилось она или нет, не знаю. Наверное, получилось, мне кажется, потому что довольно хорошие отзывы. И главным образом отзывы о книжке как об изделии. Я благодарен Бычковой Елене, это директор издательства, что она взяла вот эту рукопись и сказала мне, мы будем делать это.
Да, конечно, это был
потом
смелый шаг.
Она пригласила Трофимова, который, ну как, это же не иллюстрированное издание такое, это просто книжка с такими умеренными картинками, а он ее придумал. Она придумана.
Да, абсолютно. Абсолютно придумана. Но главное, конечно, там директор, дизайнер, это все их заслуга, понятно. Но главное, конечно, это все-таки вы. И как вот и я хотел вас спросить о том, а как, собственно, разговор вышел у вас? Он в замысле был вот выйти на такое, на интимное, на историю любви? Или по ходу общения это так
Была договоренность сначала, был торг. Я предложил Елене Георгиевне такую игру, что мы говорим все. То есть она говорит все.
Так, так.
Это было абсолютно честно, потому что идея была такая, что если она начинает тормозить и в уме сокращать какие-то эпизоды, она теряет нить и ткань. А так она свободно рассказывает все, что хочет. Я расшифровываю это, отдаю ей, и все, что она считает лишним, она выбрасывает. Ну, она мне так скандально сказала, что это я тебе буду все рассказывать, ты мне тоже все рассказывай. Поэтому там такие есть разговоры. Была такая как бы игра, да, что мы друг другу говорим правду. Но ее не особенно интересовала моя жизнь. Но то, что интересовало, я ей честно говорил. И это порождало такую определенную, довольно высокую степень доверия. А поскольку эти разговоры были в течение месяца регулярными, но человек привыкает, он уже вырабатывается. То есть она, ну как это, стокгольмский синдром, то есть я был пытал ее этими разговорами.
Она была вашей заложницей, да.
Даже один раз как-то получилось, что я пропустил 3 дня, а она мне позвонила и сказала, ну что такое, ты где?
Подсела, что называется, на эту иглу.
Нет, просто она же тоже выстраивала какие-то свои...
Конечно, тем более, что напомним и поясним, что она человек литературно очень одаренный. Я ее, эти воспоминания дочки и матери,
она
совершенно незабываемые. Так что она, конечно, эти рассказы выстраивала.
Книги там в этой беседе тоже существует такое, ну, как бы развитие. То есть человек имеет предубеждение определенное. Она легко это предубеждение возбуждала в людях. Он начинает читать, потом постепенно он перековывается, а в конце убеждается, что он был прав.
Да, 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 этот ход такой есть.
Да это не специально.
Этот ход такой есть. Но в целом, конечно, вот Сахаров открывается по-новому, замечательно открывается, но мы таким его себе и представляли. А Боннер мы все-таки себе представляли другой несколько. А здесь вдруг открывается такая...
А и Сахарова вы не вполне могли таким себя представлять.
Естественно, но
раскрытие... Потому что представить себе Сахарова, ну, скажем, любовника, вы не могли. Да? Это был ученый. Когда она говорит, а чего там, там есть эта фраза? Да нормальный мужик, там есть, по-моему, эта фраза.
Да, есть.
Да. Это дорогого стоит. А сцена, когда она... Я ее спросил, знала ли она, что у него аритмия, она говорит, да, я узнала в первую же ночь. И я не понял. То есть мне бы догадаться. Я спросил, каким образом. Она говорит, ну знаешь, бывают такие ситуации, когда женщина кладет голову на грудь мужчине. Она услышала просто. Она как врач.
А там много это проходит по книге, как она его, как врач, она все время и профессиональным аппаратом, и сердцем его контролирует, все время состояние его здоровья.
Они, конечно, разные люди. Если Андрей Дмитриевич ее любил, и это было видно просто. Он за ней следил. Глазами, я имею в виду. Доверие было абсолютное из двух сторон. Но глазами он все время, если она перемещалась, он так посматривал на нее. А она как бы такая самостоятельная. На самом деле... Она мне сказала, что когда Сахаров ушел, она потеряла смысл жизни. Я запомнил.
Но к этому мы еще придем, к этому финалу. А еще вот вы пример с этой аритмией, но я не могу еще какие-то примеры совершенно потрясающие вот этой вот интимности, которая есть в этой книге. Рассказ о том, как Сахаров любил, не мог заснуть, если не утыкал колени в живот. Да. Ну, грандиозно как-то. При этом это необычайно все чисто как-то звучит.
Абсолютно. И она потом, когда Сахарова не стала, как она ощущала вот эту пустоту. Это действительно любовная история.
Абсолютно. А эта сцена просто какая-то, как будто из спектакля какого-то. Как он хотел, чтобы она осталась у него на ночь.
Со скрепкой.
И с этой скрепкой. Игра просто по Станиславскому.
Значит, и потом, как она выходила, она не осталась и вышла. Mm-hmm. И подумала, что если он стоит у окна, то в следующий раз она останется. Она, конечно, тот еще был.
А как, когда она осталась, и он стал вынимать из шкафа свежекупленное постельное белье. Ну, это просто, я не знаю, это просто такие подробности, от которых сердце замирает.
Абсолютная чистота.
Абсолютная. Абсолютная. В этом нету никакой желтизны. В этом нету, ну, не, даже не нужно комментировать, что в этом нет ни желтизны, ни пошлости, и это само собой. И главное еще, как это все по нарастающей развивается, вот этот вот рассказ о любви, причем в деталях. Это изумительно, как он впервые к ней приезжает домой, она жарит опять эти самые, значит, котлеты, а он то ли за спиной слушает, значит, поставленную ей пластинку «Альбинони», и она оборачивается и видит, что он плачет.
Ну, просто грандиозно. Видите, совершенно. В чем дело? Я ничего не правил. Правда. Это ее право. Мое право было сохранить текст в том виде, причем я прекрасно понимаю, что можно сделать сокращением, сталкивая куски. Там сокращение большими кусками, то есть сюжетами.
Ну да.
Для того, чтобы внутри сюжета не было никакой фальши.
Ну, вы последовали завету Микеланджело, который, как его спрашивали,
что... Да, отрубил все.
Отсек все лишнее. Отсек все лишнее.
Спасибо.
Я не хочу, чтобы это звучало комплиментарно, но это действительно одна из самых уникальных книг, которые я за многие последние годы прочел. Это действительно так. И еще одно я хочу сказать, что это люди-то не молодые, уже были. А это все читается, как вот эта вот история начала, возникновения, развития романа, как будто это с молодыми людьми происходит.
Ему было 50, а
ей молодыми, было при этом никак не молодящимися. Ни он не хочет никаким там петушком предстать, ни она какой-то.
Потом,
значит,
такие разные у них жизни до этого.
Абсолютно, да.
У Сахарова была одна женщина, да, Клавдия,
да,
его,
да,
жена.
Да.
И это вторая. А у Елены Георгиевны, в общем,
видимо,
выбор был такой,
да,
шведский
поширше.
Стол был.
И совершенно разные жизни, опять же, его жизнь в какой-то этой замкнутом совершенно на каком-то таком пространстве, как вот заповедника, и она, которая прошла и через войну, и через раннее сиротство. Еще одну деталь я посмотрел, сейчас вспомнил. Это дверь в этой квартире, на которую они навесили коврик, чтобы она стала более звуконепроницаемой. Это грандиозно. Еще один уже связанный с вами эпизод, я не могу не вспомнить, как какая-то из подруг, которой она показала фотографию своего избранника, вашей работы.
В Питере, да.
Что подруга сказала?
Она сказала, что, ну, хороший мужик, но не алкаш ли.
Замечательно.
Эта фотография, она мне показала как раз в день смерти Андрея Дмитриевича. Я когда пришел, я рано пришел, часов 6, наверное, в 6:30 утра. И она меня оставила в нижней квартире. У них так две было. Потом, когда Сахаров, когда они вернулись, им дали квартиру в этом же доме, ниже этажом. Напротив, такую же неудобную, смежно изолированную двухкомнатную маленькую квартиру, небольшую. Вот, и он там умер, и там лежал, она меня там посадила, чтобы я там сидел, и принесла эту вот фотографию.
Еще из-за таких подробностей интимных, я же вспоминаю еще и Горьковские, как они сбегают ночью через окно.
Да, от КГБшников.
От КГБшников, чтобы на сеновале переночевать.
Да.
Потрясающе совершенно.
История, как Андрей Дмитриевич носит в портфеле рукопись, чтобы не украли, и маленькую книжечку Севы Багрицкого, которого она любила и который погиб.
И который погиб, и про которого, если я не ошибаюсь, может, я ошибусь, она вообще говорила, что это была ее первая и единственная любовь. Ну, видимо, она имела в виду единственную, вот именно как такая любовь. Молодая, юная.
Тем более, что он ушел потом, он бросил ее, тем более это было. Все есть.
Говоря о степени откровенности, интимности, опять же вспоминаю эти дочки и матери, там же тоже есть потрясающий этот, значит, эпизод, как раз от Севы придя, потому что она сидела всю ночь, первая она ночью не ночевала, то есть ей было там 14 лет, что ли, не ночевала дома, потому что у Багрицких был обыск. И когда он приходит домой, мать ей говорит: подними платье, покажи трусы.
Да. Но мама была суровая.
А как она из вашей уже книжки, как когда Сахаров ее приревновал, что она, значит, задержалась где-то, и она ему говорит: ну, я бы за полчаса даже трусики не успел бы снять.
Ну, это да, это ладно.
Мы пересыпаем вот именно этим деталям, потому что они, конечно, совершенно чудесные, они совершенно по-новому. То есть не по-новому, просто они раскрывают.
Ну да, но может создаться впечатление, что только эти детали есть.
Нет,
на самом деле там тяжелая, невероятная и счастливая, прекрасная жизнь двух людей, которые любили друг друга. И вот они... Она была, конечно, так как воевала, она воитель была и защитник.
Как в одном месте она говорит, что во всех этих стычках там с Авиром, с как бы, он за меня болел.
Да,
сам перед ним голоса не поднимал.
Ну да.
Но он за меня болел. И вот, наверное, точно, наверное, точно совершенно, вот они нашли друг в друге и благодаря этому союзу то, чего и тому, и другому в жизни не доставало.
Да,
ему не доставало, вот, конечно, домашней любви, ласки. Вы же сами рассказывали, что или в книжке это есть, что та его квартира совершенно была необихоженная, вот, из которой переехал.
Ну, во всяком случае, та часть, которую я видел, она была, да.
Угу.
Но это известная мне история, когда я пришел к ним после возвращения из Горького. И желая показать, что я посвящен, я говорю, ей говорю, что вы знаете, я вот сфотографировал тогда Андрея Дмитриевича, у него была такая зеленая рубашка, вроде как армейская, не армейская, но такая темно-зеленая.
Да,
и вместо верхней пуговицы была булавка. Она сказала: при мне, у Андрея Дмитриевича, все пуговицы пришиты были.
Да, замечательно. А она, видимо, в свою очередь, помимо там любви и так далее, она благодаря этому союзу нашла выход, все-таки ее такая тяга и к публичности, и к участию в какой-то жизни общественной.
Ну, наверное,
да?
Конечно.
Она, опять же, есть дочка матери, вспоминает, что она хотела партработником быть в детстве-то.
Она, да. Нет,
она же такая была.
Она, конечно, статус у нее совершенно. Угу. Она вышла на какую-то высоту, где она могла уже, диктовать какие-то свои условия.
Ну да,
безусловно.
Это.
Но какие-то вещи... Я говорю, а вот как... Не помню, есть это в книжке или нет сейчас. Когда они взяли его на байдарке кататься, а потом выяснилось, что он плавать не умеет, и они оставили его на берегу. То есть
на машине
поехал. Нет,
это где-то у них в других есть, а этого в книжке нет.
Я говорю, а как вот, почему вы взяли бы, поехали обратно? Ну почему нет? Он должен был научиться плавать.
Но вы же рассказывали, что он научился все-таки плавать. По-моему, все-таки она его
заставила и научился. Он научился, потому что жизненно необходимый навык. То есть не для удовольствия, просто
навык. Плавать научился. Топор этот знаменитый тоже каким-то образом, значит, сумел смастерить. Так что, конечно, это... Люди встретились уже, казалось бы, все-таки в более чем таком зрелом возрасте. И вот такие почти два десятилетия, конечно, самых счастливых в жизни. И
они приготовились в Горьком жить долго.
Угу.
Я где-то в другом месте написал, там у меня есть фотография, он стоит на балконе в Тбилиси смотрит, она здесь в книжке тоже,
да,
есть эта фотография. Да.
Замечательно.
Он мне именно в этот момент сказал, какая красота, я не думал, что я увижу, потому что мы даже с Люсей нашли себе место на кладбище в Горьком. То есть они приготовились.
С ума сойти, действительно. И потом новый вот такой вот,
да,
поворот жизни, который, к сожалению, недолго
она уже была королевой.
Да. А насколько все-таки верна та еще советская, как бы это сказать, такая версия, что это она его как-то вот втянула в диссидентство?
Вот там в книжке все написано, ничего общего. Они познакомились.
Я знаю провокационно, чтобы это звучало.
Нет. Как бы. Они познакомились где? Он же ездил сам, ездил на суды. Один. Они там, у них была какая-то диссидентская группа, а он ездил совершенно отдельно. И потом, спустя уже много этих судов, они как-то подошли к нему, пригласили его поесть. И вот он, почему он не понравился? Не захотел кефир есть. Она не знала, что кефир надо греть. Он холодный был кефир, поэтому он не пил. Нет, он сам по себе к этому пришел. Ничего похожего. Вообще, легенда о том, что она им руководила, она беспочвенна. Она могла отредактировать текст. Могла, это правда. Они могли сидеть и вместе обсуждать. Но он был упертый очень. Если он чего... Сказал, да. Ну, я не помню, вспоминал я где-то. Я ему говорю, ну что, Андрей Дмитриевич, вы бы все-таки заложили какую-то возможность компромисса в своих предложениях. Он говорит, я предлагаю уже с компромиссом. Они уже там заложены. Все. Ну, такой тип.
Да, тип оригинальнейший, конечно.
Да.
Вы эту тему затронули, я что-то вас перебил, перешел на другое. Все-таки вот взаимоотношения с детьми, это какая-то сложный такой момент. Взаимоотношения его с его детьми и ее с его детьми. Вот так, потому что с ее-то детьми все было в высшей степени благополучно.
Ну, с ее детьми, конечно, было благополучно, потому что он жил практически у нее дома, а там жили двое детей этих, то есть и Алеша, и Таня с мужем, да. А сахаровские дети все-таки жили на отшибе. Я думаю, что они ощущали какую-то, если не брошенность, то отстранение такое. Хотя он ездил к ним, он материально там помогал, там, ну и этот дом в Жуковке, и машина, все это все понятно, что все это было. И даже были попытки какого-то со стороны Боннер примирения, но, по-моему, со стороны только одной дочери такое было относительно терпимое отношение. Все, а остальные нет. Это естественно, потому что, ну, отобрали отца.
Ну, конечно.
Такое ощущение было.
Конечно, было. Конечно, да. Это неизбежно.
Хотя
вообще
он первое довольно долгое время он возвращался домой, там, все. Но он постепенно...
Еще и у них старался вернуться, там, не то они пока спят, не то. И это тоже грандиозная сцена, как она его провожала в халатике, как она говорила своего мужика.
Да-да-да.
Своего мужика. Да-да-да.
Вот, ну так что я думаю, что, конечно, у детей были свои претензии абсолютно обоснованные. Другое дело, что дети же, как все дети, родители легко входят в положение детей, а дети в положение родителей почти не... Что это вдруг в старческом возрасте, который им казался, да, 50 лет, что это он вдруг завел себе бабу? Да еще с детьми, да еще такую заядлую.
Я обратил внимание, что об одном важном, сыгравшем важную роль в их жизни в этот период человеке, нет в книге практически ни слова. Я имею в виду Горбачева. То есть слова такого, вот, так сказать, ну что называется, оценочного, что ли, содержательного, не просто фактической какой-то информации. Как она к нему относилась?
В рукописи есть. Но для того, чтобы это вставить, надо было вырвать какой-то кусок из контекста. Понятно. Либо надо было целый большой кусок, который выпадал из общей структуры книги. Я думаю, что она относилась терпимо, а Андрей Дмитриевич относился с большим интересом к нему. И была такая история, вот я вам просто проиллюстрирую это. Была такая история, когда был съезд, и вот это вот знаменитая такая скандал, там его кричали: «Давай, да, давай, ходи», выключали микрофон. И я поехал его встретить. Она была, видимо, расстроена, и ездила она плохо.
Я поехал. Плохо, она тоже ездила плохо.
Он?
Она, вы говорите.
Она плохо, но лучше, чем он. Вот.
И... Я был уверен, что она за рулем была.
Ну, она мужчина. Плохо видела. Ну вот, и я поехал на Васильевском спуске, там стоял на машине, все вышли, его нет. Потом уже через какое-то время выходит он с папочкой. Я говорю, мы так беспокоились, смотрели. Я на балкон выходил, даже не мог видеть это. Он говорит, я не знаю, я сказал, что я думал, они вдруг так разволновались, так он мне сказал. И я его не спросил, почему он так поздно вышел. А потом спустя много лет мы с Дмитрием Муратовым, с главным редактором, сидели у Горбачева, разговаривали и стали говорить о Сахарове, в том числе, почему он его прервал. Он говорит мне: слушай, ты меня спрашиваешь, почему я его прервал, а не спрашиваешь, почему я все время ему давал слово. Он мне, говорит, был нужнее, чем я ему.
Да.
И потом он мне рассказал, что вот в этот момент, как раз когда я его ждал, Горбачев сидел там в какой-то комнате, работал, и подошел охранник и говорит: там в зале Андрей Дмитриевич Сахаров. Говорит, ну давайте. Причем формулировка такая была именно: Андрей Дмитриевич Сахаров. Уважительная. И Сахаров пришел и сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы вы существовали долго, поэтому будьте осторожны. Это было задолго до
Пуча.
Да. Так что вот это... Вообще он был очень трезвый в оценках. И однажды я ему... Что-то так, ну, как на уровне анекдота сказал про Брежнева, он говорит, в первой стадии своего правления с ним можно было разговаривать.
Да, я помню, Брежнев был толковым человеком.
Толковым человеком.
Толковым человеком.
Он слушать умел слушать, вот в чем. Умел слушать.
Ну, и, наверное, действительно был толковым
человеком. И слышать.
Наверное. Тем больше понимал, наверное, кто был Сахаров, что это вообще, как говорится, не баран начихал.
Да.
Между прочим, в книге подтверждается, вот в тот раз мы с вами говорили, вы этого не помнили, а подтверждается мой рассказ о том, что первая публикация, вообще впервые имя Сахарова появилось в советской печатной, так сказать, продукции, это был журнал «Театр».
Да.
Журнал «Театр», которым руководил папа, да.
Я очень рад, что хоть что-то подтверждается.
Да. И Сахарова, кто-то из корреспондентов журнала, чуть ли не Сережа Пархоменко. Но, может быть, и не он, это я не скажу точно. Они пришли на спектакль к Генрии Тиановской на «Собачье сердце» с Боннер.
Ага.
И в антракте где-то, как всегда, их позвали пить чай. И кто-то подсуетился, поднес ему микрофон, и он сказал несколько слов, которые превратились в такую, что называется, краткую рецензию.
Хороший
был спектакль.
Спектакль и замечательное оформление Бархина.
Замечательное оформление Бархина, и спектакль просто гремел на всю Москву, и «Собачье сердце» только тогда большинство народа поначалу и прочитало. Да. А многие прочитали именно после спектакля и после фильма. Все, мы кончили. Я про смерть Андрюши говорить не буду. Андрюша не умер. Замечательные слова из этой книжки, из вашего разговора, где она как бы
считает... Я вам хочу сказать, что эта тема возникала не только в этом разговоре. Она возникала довольно часто. Я ведь после того, как мы с ней поговорили, через некоторое время приезжал... Но когда я в Америке оказывался случайно, Ну, я в Нью-Йорке, но, господи, сел в автобус, через 4 часа я в Бостоне. Там на трамвае доехал, и все, она меня размещала у своих друзей. И мы с ней сидели и беседовали. Она вообще не пила ничего, да, как-то на день рождения я приехал. По-моему, ей было 85 лет, что ли, я приехал. Вот эта фотография, которая в конце книжки.
Ну, грандиозная вот эта.
Мне очень нравится.
Да, это просто лучшая, видимо, фотография.
Да, да, вот.
Она там
обрела аномонианит.
Да, 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 да. Она там и старая, и прекрасная.
Да, вот да, это, что да. Называется. И у этой темы возникала...
Вы в книжке говорите нахально. Однажды же вы с возрастом стали интереснее, как женщина.
Ну, так оно и было. Но в ней надо отдать должное, что было, конечно, в ней азарт был такой. Она спорила очень, любила спорить, но чувство юмора и даже самоиронии порой не присутствовало. Как, впрочем, и в Сахарове. Потому что Сахаров позволял общаться, ну, с доброй иронией к себе позволял общаться. Ему даже это нравилось.
Серьезно?
Да. Ему нравилось, когда так подтруниваешь немножко, и он мог ответить. У него было чувство юмора очень неплохое.
Ну, я не сомневаюсь.
Да, а что не сомневаетесь, где это проявлялось? Нигде. А и стихи даже, и сказки он писал, и рисовал рисунки. Вообще, да. Вот это, ну да, ну... Но это все было, все где-то было там.
А для кого он вот эти вот писал стихи и сказки? Было какое-то, у него был какой-то адресат? Или это просто такое было
самовыражение? Ну, сказки он писал уже этим внукам, правнукам, естественно. Внукам. Боннер, потому что, я не знаю, своих он видел или не видел. А стихи иногда просто так шутливые какие-то писал. Он ведь не ругался вообще никогда.
Никогда?
Нет, не ругался. Но в стихах иногда позволял себе рифму и очень смущался.
Например, не помните на ПФЧ?
Были такие два секретаря Ленинградского обкома, Гедаспов и Соловьев.
Да, конечно.
Ну вот он такой двустишие сочинил. Сменил Гедаспов Соловьева, а получилось...
Фигово.
Нехорошо. Вот он... Ну, потом были какие-то стихи про Горькие, такие небольшие какие-то стишки. Я не могу сказать, что это были серьезные стихи, но так-то он баловался.
Да, потому что в книжке есть какие-то замечательные короткие двустишья, буквально, которые он ей адресовывал.
Да, да,
да. С какими-то подарками, открытках, прилагаемых подарками.
Тоже очень смешно, что-то там. Вот подарки требовали преодоления. Потому что в нем сочеталось странные две вещи. С одной стороны, это человек, который пожертвовал все деньги, по существу, все деньги, большие деньги, на строительство онкоцентра.
На Каширке.
На Каширке. Ну, не помню сейчас сколько там, 240 тысяч тогда. Это невероятно. Это...
Если что Волга стоила 10 тысяч, то...
Какой вот это... 10? 4.
Четыре. Ну, хорошо. Да. Даже если 10, все равно это колоссальные деньги.
Нет. А с другой стороны, как он говорил, я прижимист. И они иронизировали по этому поводу. На самом деле, эта прижимистость вся, конечно, была такая фиговая. Я думаю, что он скорее играл, но по себе так знаю, не хочется, чтобы обманывали. Если помидор стоит... там, не знаю, 100 рублей килограмм, то 400 рублей за них платить жалко.
Да. Даже
поэтому
если они у тебя
прижимист.
Есть.
Да. А так вот он поэтому какие-то мелочи там детям тоже и своим, наверное, я не знаю, сейчас я не помню.
Ну вот, а прижимистые, в частности, но они же при всем при том, при всей своей оригинальности, при всем при том, как они выламывались из ряда обычных, они же были советские очень люди.
Ну, еще бы, конечно. Да, она советская, это была как папа, секретарь
Компартии
Армении, да, расстреляны. Мама старая большевичка, она сама тоже поначалу тоже как вот на фронт, туда.
Если верить тем же дочкам-матерям, ее портрет детский стоял на столе у Ежова. не как персональный ее портрет, но какая-то фотография там ее матери с ней.
Это вот я не знаю.
Да. Это вот в «Дочках-матерях» я помню это.
Да, ну, значит, если она не врет.
Ну, а что же?
Да, она.
Тем более, что зачем? Предмета гордости в этом тоже особенного нету.
Да.
А скажите мне, вот после смерти Сахарова, а, и после переезда в Америку, б, она изменилась?
Мягче стала.
Да?
У меня такое ощущение, да. То есть она по-прежнему там писала. Во-первых, она всегда работала. Mm-hmm. Вот она всегда работала. То ли она писала, то ли она заедалась с властью, но у нее такого покоя, вот чтобы она лежала на диване и смотрела телевизор, у нее этого не было. Вообще, по-моему, я ни разу не видел телевизор, она смотрела только съезды. А в основном это она сидит, вот я помню, сидит за столом и что-то она кропает.
Угу, угу.
Когда она уехала в Америку, уехала она тоже не столько по идейным соображениям.
Вот это я хотел спросить, все-таки уехала она по здоровью, чтобы быть, как говорится, ближе к своим и к хорошей, там, нормальной медицине.
Дочь Таня в Бостоне жила, и потом врач там, который ее наблюдал, потому что увозили ее просто в коляске. Она плохо там у нее была. Она все хвасталась шунтами, стентами. Всем этим.
Да.
Всем
опять же, это есть, и когда я первый раз...
88
лет, а? Да. Первая эта операция, и должны были поставить 3 шунта, а как все обследовали, уже ее на операционном столе впендюрили в 2 раза больше.
Ну и потом, ей было уже 88-й год, когда она решила делать операцию на сердце, которая была запрещена в Америке.
Ого.
Ее можно было сделать в Канаде или в Германии. Она готовилась к этой операции. Она хотела жить полноценной
курить
жизнью.
Курила
до последнего.
А вот скажите мне такую вещь. А был бы Сахаров жив, они бы уехали?
Нет. Сахаров никуда бы не уехал. Сахаров был патриот.
В хорошем смысле слова.
Как в том анекдоте. Буквально не патриот Родины.
Да.
А просто патриот. Он любил страну, у него все здесь. Он для нее сделал очень много. И даже все, как предполагается, переживания по поводу того, что он вручил оружие, это все... Не было этого.
Не было этого, да?
Он был абсолютно уверен, что он способствовал тому, чтобы не возникла Третья мировая война. Что вот этот паритет ядерный...
Я думаю, что он совершенно адекватно представлял себе ситуацию.
И когда они поняли, что они сделали вот это вот чудовище, да, водородное, то тогда стали говорить, что не надо их испытывать, потому что сам он доступа не имел, а Курчатов уговорил Хрущева. Потом, когда американцы рванули, Хрущев кричал, что я не буду слушать этих хлюпиков типа Сахарова.
Ну, сказали, Сахаров, а она не была патриотом? Вы сказали, что Сахаров не уехал, потому что он был патриот. А она...
Не, она тоже патриот.
Она тоже, конечно. Еще
нет, я думаю, что она бы не уехала, если бы дети не уехали. Вот.
Да, там что же, опять же, все время этой книжки, я ее уже чуть не наизусть, по-моему, выучил. Как она говорит, что как дети уехали, какое-то счастье из дома ушло.
При всем своем таком семейном едином начале, она все-таки была частью вот этой организации.
Угу.
Мама, дети, мужья, жены. То есть для нее это все было важно.
А вы знаете, такой я задам гипотетический вопрос, провокационный. А вот как вы думаете, могло бы быть так, что Путин их приручил бы, как он приручил Солженицына? Чего совершенно невозможно было ожидать. Может быть, Путину тоже бы захотелось... Ну, во-первых, это, так сказать, в его
может
профессии,
быть, да.
Но во-вторых, лестному
это,
было бы, если бы у него
трудно
оказался.
Сказать. Может быть, Александру Александровичу захотелось жить так, как он жил в Америке. Поэтому дом,
ну, это, конечно,
уважение президента, какая разница какого. Эти были не приучены жить в достатке.
Ах так, это интересно, как и да. И не приучены, и, видимо, это не было для них никаким
вообще
фетишем.
Ну, он ходил. Я же видел, у них же была возможность. Да, вот Боннер сшила себе вместо фрака платье на Нобелевскую. Ну, женщина в ней заговорила, она сшила. А он-то был у него костюм, да, нормально все. Вот он ходит в костюме, и на ногах у него вельветовые туфельки. То есть он в этом...
А по поводу Бодрова я еще вспомнил еще один замечательный эпизод. Извините, что я все время, так сказать, цитирую классика в вашем лице. Это, как помните, она на деньги, полученные за, ну, потерянное в 1937 году все, так сказать, имущество, и мать, она купила себе шубку, легла в этой шубке, так как в комнате было холодно спать. Нет, дочку накрыла. А дочка ей выстригла, значит, постригла эту шубку, чуть ли не норковую, песцовую, какую-то очень хорошего мех.
Вот
такая была жизнь.
В общем...
Интересную, какую вы провели, действительно, грань различия.
Может быть, просто к другой жизни. Все-таки у Сахарова не было вот такого мессианства в душе. Он не был.
Ну да, он никого не хотел научить уму разуму.
Он не учил никого. Даже больше того, он все время как бы устранялся. Это такой характер. Не помню, я вам рассказывал или нет, первое мое свидание с ним, когда собака у них там бегала, и маленькая, еще в той старой квартире. И она все время цеплялась за ноги, и я ее отталкивал. А он убирал эти ноги.
Это замечательно.
Это вот о характере говорит.
Абсолютно.
Конечно, он был встроен в эту систему, сидел он на этом объекте, и сидел он один. То есть они там собирались, но у него был кабинет у одного, тогда же, в общем, коллективы у него было.
Да.
И, как он мне сказал, туалет у него был у единственного.
А по-другому это повернул вопрос. Она ведь превратилась в очень такого яростного критика Путина. Да, и подписывала все эти прокламации и так далее. А будь жив он, он снова стал вот таким вот? Может быть, идиотский, гипотетический вопрос, но так хочется действительно как-то рассуждать и размышлять об этих людях. Он бы снова стал
Я думаю, что он бы нашел тоже разного Путина за время его правления.
Ну да, действительно так. Действительно так. А ее, тут опять же в этой книжке присутствует ее очень хорошая, очень точная характеристика эпох, когда она говорит, что брежневская эпоха была антигуманной, брежневская власть была антигуманной по отношению к своим противникам, то есть к диссидентам. А нынешняя власть, они ко всему населению, а нынешняя власть антигуманна по отношению к населению. Да, и даже можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но очень острая и глубокая характеристика.
Боннер была очень неглупым человеком.
Более чем. Это, что называется мягко сказано.
Я могу сказать, что, может быть, она была, как бы вам сказать, не академически образована, но интуитивно она, конечно, секла очень многие вещи.
У остальной интуиции совершенно потрясающая память, потому что ее воспоминания свидетельствуют о том, в каких она деталях помнит всю свою жизнь и весь контекст жизни, и как она все это анализирует. Нет,
согласен.
С интеллектом там было все замечательно. Но вот наша передача выйдет на следующий день после годовщины смерти. Андрей Дмитриевич, такое, так сказать, хорошее и символическое совпадение. А как вы думаете, вообще их помнят сегодня в России? Вот так существует как-то вообще в каком-то, я не знаю, в каком-то, в метафизическом смысле, в жизни российского общества сегодня эти вот люди?
Я думаю, что так поставить вопрос нельзя. Кто-то помнит.
Именно так, да?
Да. Кто-то помнит, безусловно, для кого-то это важно. А вот молодые, ну как, они вышли из лексикона.
Они вышли из лексикона, между прочим, потому что, я не хочу все время упоминать имя Путина, но в принципе...
Да при чем тут Путин, извините, я хочу за него заступиться.
Да, нет, я хочу...
А журналисты?
В том-то и дело, что их имена не существуют в современном, как теперь модно говорить, дискурсе. не существует.
Ну, вот ну хорошо, что Путин берет за руку кого-нибудь там и говорит, вот ты не пиши про это.
Нет. Нет.
Нету потребности у журналистов.
Про то и речь.
Это тут сейчас даже не Путин.
Про
то
речь.
Это состояние,
про то я...
к которому пришло общество во время правления...
Абсолютно с вами согласен. Вы сформулировали это точнее и яснее меня. Это действительно так. Да. И это, конечно...
Но мы вспоминаем.
Мы вспоминаем, и мы вспоминаем.
Да. Хорошее с вами
и, между прочим, мы вспоминаем тот грандиозный день его похорон. Сколько жило народа за гробом. Сколько. Это была, значит, другая страна, другое общество.
Это была та же страна, но другие люди.
Другие люди. Ой, Игорь Михайлович. Не знаю, как выразить свою благодарность.
Спасибо за этот
разговор чудесный.
Я вам очень благодарен, что вы затеяли этот разговор. Вообще история с похоронами – это отдельная история. Когда-нибудь вам расскажу.
Хорошо.
Дело в том, что я не был на похоронах.
Не были? Ну, тогда расскажите уж сейчас.
Я был дома. У него.
У него где-то, да.
То есть я там оставался на хозяйстве, то есть на кладбище. Просто увезли.
Холодно было, между прочим, собачий.
Холодно было.
Собачий совершенно.
И был такой момент неприятный, когда... Для того, чтобы политбюро попрощалось, но для этого Сахарова привезли в Академию
наук. Дом Академии наук. Ага.
На этой оптимистической ноте.
Да, да, ну закончим действительно на оптимистической, что действительно вечная и светлая им память, потому что это совершенно
абсолютно
бесподобные абсолютно личности в истории нашей страны.
Абсолютно. И знаете, очень хорошо, что они были такими.
Да.
Что это не были ни иконы.
Абсолютно.
Ни примеры для подражания.
Угу.
В них, в Сахарове не было вот этого синдрома великого учителя. Абсолютно. Жизни. Ничего, это были обычные люди.
Абсолютно. Был такой, какой-то такой просто... самодостаточный человек. Абсолютно. Да. Ничего ему не нужно
вот,
было.
Вот, хорошо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». С Юрием Ростом мы говорили об истории любви Андрея Дмитриевича Сахарова и Елены Георгиевны Боннер, запечатленной в недавно вышедшей книге Юрия Михайловича. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим. Но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. Где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.